Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин впервые в истории выступил с отчетом перед Нижней палатой парламента. Он рассказал о работе кабинета министров в 2008 году и о планах по борьбе с кризисом. Премьер пообещал трудный год для российской экономики, но отметил, что страна не свернет с пути модернизации, а проведенный этап девальвации рубля улучшит позиции национальных производителей. Всего на борьбу с кризисом в 2009 году будет направлено 3 триллиона рублей. Он заявил о намерении государства поддерживать компании, если те не смогут расплатиться по долгам. Вступился Путин из-за банкиров, которые в последнее время подвергаются всеобщим нападкам. Правда, отметил, что бизнес должен доказать свою жизнеспособность. Социальная сфера по-прежнему остается приоритетом, заверил глава правительства. Первый опыт отчета правительства перед Думой мы обсуждаем с очевидцами сегодняшнего выступления премьер-министра, депутатами Валерием Гартунгом от «Справедливой России», Павлом Медведевым от «Единой России», они оба находятся в нашей студии, и Виктором Илюхиным от КПРФ, он у нас на прямой телефонной связи. Давайте начнем по алфавиту. Первое слово Валерию Карловичу. Какое впечатление на вас произвел отчет премьер-министра?
Ну, во-первых, наличие отчета гораздо лучше, чем его отсутствие, да, и, конечно, сам факт того, что отчет проводился, это уже хорошо. С другой стороны, конечно, как бы форма, в которой все происходило, она не позволила задать те вопросы, которые у нас имеются к правительству, к председателю правительства. И, конечно, хотелось бы, чтобы дискуссия была более продолжительной, и мы могли бы большие темы осветить и высказать свою точку зрения. Но, к сожалению, не все было возможно, да, поэтому вопросов мы задали только 3 от фракции, а их гораздо больше, я думаю, по 3 у каждого депутата есть, вот, ну, вот в целом, конечно, какая-то вот такая неудовлетворенность осталась, потому что все-таки злободневные темы, которые хотелось бы осветить, на мой взгляд, они не прозвучали.
Тот же вопрос Виктор Иванович Илюхин, он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Виктор Иванович.
Да, добрый вечер.
Да, на какие вопросы вы не получили ответа сегодня от премьер-министра?
Ну, вы знаете, по сути дела, я соглашаюсь с тем, что нам и не дали задать достаточное количество вопросов. Ведь у каждого депутата был свой вопрос. Ну, давайте вот определимся, там 3 вопроса от одной фракции, 3 от другой и так далее, и так далее. Ну, а почему бы не сделать так, чтобы это обсуждение, это, в общем-то, длилось бы, ну, во всяком случае, всю половину дня, и не обсуждать больше другие проблемы, может быть, кроме антикризисной программы. А поэтому сказать о том, какие вопросы остались незаданными, их достаточно очень много вопросов. Я бы хотел задать вопрос, за счет чего правительство урезает бюджет Министерства обороны и за счет каких средств, то есть это произойдет урезание, за счет каких направлений, по каким направлениям будет урезаться военный бюджет. Это очень важно. Сегодня мы говорим о военной реформе, мы говорим о необходимости вливания дополнительных денежных средств и тут же урезаем почти на 200 миллиардов, больше, чем на 200 миллиардов рублей. Я хотел бы сказать еще немножко о том, что все-таки как-то регламент наш не проработан по отчету председателя правительства. Мы не приняли никакого заявления, мы не приняли никакого постановления по этому отчету. Мы не высказали свою точку зрения, как говорится, в письменном виде. Не просто вот сказали правительству, вы плохо работаете, или наоборот, вы хорошо работаете, и все. Как-то это вот первый отчет, я понимаю, что он первый, но все-таки могло бы быть гораздо лучше, а это получилось немножко скомкнуто.
Спасибо. Тот же вопрос Павлу Медведеву, депутату от фракции «Единая Россия». Как вы считаете, следовало какой-то принять документ по итогам сегодняшнего
отчета? Ну, документ был принят по результатам отчета, хотя вполне возможно, желательно было бы принять значительно более развернуто. Но обращаю внимание, что Путин участвовал в дискуссии в течение 3 часов без 7 минут. Очень трудно дискуссию было бы вести еще дольше, хотя, конечно, если бы это было технически возможно, наверное, она была бы еще более плодотворной. Вы знаете, мне выступление Путина очень понравилось. До некоторой степени то, что я услышал, было для меня ожидаемо. Путин для меня в очередной раз доказал, что он экономически культурный человек. это очень хорошее качество для премьер-министра. Он ни разу не попался ни на одну популистскую удочку. А очень легко попасться в кризисной ситуации, когда действительно проблемы тяжелые стоят перед страной, регионами, безработными. Очень легко склониться, как минимум, к обещаниям раздать деньги направо и налево. Он чрезвычайно четко и аргументированно возражал против такого рода предложений. Мне очень понравилось, что он с таким спокойным достоинством себя вел. Некоторые депутаты в своих вопросах пытались его как-то подколоть. Вот удивительное дело, он как бы не слышал тона, он отвечал только на существо вопрос. Это замечательное поведение, по-моему.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Первый опыт отчета правительства перед Думой мы обсуждаем с очевидцами сегодняшнего выступления премьер-министра, депутатами Валерием Гартунгом, Павлом Медведевым. Они оба находятся в нашей студии, Виктор Милюхин, он у нас на прямой телефонной связи. Константин Затулин, первый замглавы Думского комитета по делам СНГ, ощутил внутреннее несогласие оратора с отдельными тезисами.
Во время выступления Путина несколько раз возникало ощущение, что он не всегда согласен с тем текстом, который он озвучивает или который ему дан, подготовлен его помощниками. Один раз даже это вылилось в его собственное несогласие с тезисом, который был написан в тексте. Но когда речь шла о сроках реформационных мер, которые были предложены 1 июля, и сам Путин удивился этому пассажу в собственном докладе, сказав, что нет необходимости ждать так долго, можно было бы сделать это раньше. Это если говорить о впечатлении, если говорить о содержании его выступления, то, конечно, не все фракции, прежде всего «Единая Россия», были заинтересованы обострять. Напротив, это звучало не только в вопросах, но и в выступлениях лидеров фракций. Все исходят из высокого рейтинга Путина и вынуждены с ним считаться.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшний отчет премьер-министра Путина обсуждаем с его очевидцами, депутатами Государственной Думы Валерием Гартунгом от «Справедливой России» и Павлом Медведевым от «Единой России». Оба находятся в нашей студии, Виктором Илюхиным от КПРФ. Он на прямой телефонной связи. Вопрос Валерию Гартунгу, «Справедливая Россия». В чем вы ощутили внутреннее несогласие с сегодняшним докладчиком?
Вы знаете, я просто не услышал ответы на вопросы, которые, в общем-то, у меня есть, да, и если была у меня такая возможность, я бы их задал и, наверное, бы получил какой-то ответ, тогда, может быть, было бы проще как бы в этой ситуации. А вопрос простой, очень много говорилось об антикризисных мерах, о том, что мы спасали банковскую систему, но дело в том, что мы имеем сегодня падение промышленного производства, причем рекордное и катастрофическое падение, в разы падение, и во многом оно связано с тем, что у предприятий нет денег. Вот. Не говоря о том, что там у нас, конечно же, упал платежеспособный спрос и так далее, да, но вот во многом предприятия, даже имея заказы, не могут их выполнить, потому что у нас доступ к кредитным ресурсам у реального сектора экономики, к сожалению, так и не наступил. Вот. Второй вопрос, который хотелось бы задать, и тема, которая вот не прозвучала, это, безусловно, борьба правительства с инфляцией. Да, приводилось, что вот там... Борьба с инфляцией – это главный там приоритет в работе правительства, но дело в том, что те методы, которые применяются в борьбе с инфляцией, прежде всего монетарная политика, да, на мой взгляд, они не дали ожидаемых результатов. С одной стороны, мы сжали денежную массу, и, казалось бы, это должно привести к остановке инфляции, но это средство работает только в конкурентной среде. Когда уменьшается, скажем так, выделение денег, да, на рынке, то рынок на это реагирует, в конкурентной среде цены падают. Вот. У нас же, когда нет конкуренции, у нас монополизированная экономика, у нас сжатие денежной массы приводит к сокращению производства, но никак не снижению цен, что мы, собственно, и наблюдаем. Вот, к сожалению, вот, немонетарных методов борьбы с инфляцией я не услышал. Ну и потом у нас в силу монополизированности экономики монетарные методы борьбы с инфляцией приводят к падению промышленного производства. Казалось бы, это не, как бы разные вещи, да, но в нашей экономике они, к сожалению, прямо противоположны.
Вопрос Виктора Илюхина на прямой телефонной связи. Удалось ли Владимиру Путину убедить аудиторию в способности справиться с кризисом?
Вы знаете, вот все эти высказывания, которые были сделаны Путиным, они, в общем-то, по содержанию, по своей сути, нам были известны. Нам были известны, мы достаточно критически к ним отнеслись. Каждая партия, каждая фракция фактически имела свою программу по выводу России из кризиса. И самое-то главное, не только по выводу России из кризиса, а по тому пути, как дальше-то нам идти. На мой взгляд, те, кто хотел и услышать Путина и соглашаться с ним во всем, наверное, это сделали. Они соглашались, они хлопали, хлопали даже там, где и не надо, в общем-то, хлопать, и где немножко эти хлопки-то выглядели немножко даже и с большим каким-то ерничеством и юмором. Конечно, нас оппозицию его доклад не устроил. Не устроил, потому что из нашей программы, которую мы ему передали, по сути дела, ничего мы не услышали в его сегодняшнем выступлении. Я могу сказать, что нас не удовлетворило больше не то, что он нам предлагал сегодня по выводу из кризиса, а то, каким путем дальше эта Россия будет идти, как она будет развиваться. Или мы снова будем по этому монетаристскому пути идти, как говорится, по оголтелому рынку ходить, бродить и бить себе шишки, и снова через 5 лет мы вернемся к этому кризису, или все-таки есть какое-то лекарство, есть какая-то реформа нашей экономики, система государственной власти, чтобы эти кризисы не повторялись. Я ведь с тревогой говорю, вы посмотрите, начало 90-х годов. Остановлено производство, обесценено вклады. Это 94-95 год. Потом все-таки мы как-то выкарабкались. В 98 году нам вторично по голове ударили очень серьезно. То же самое, народ как-то приспособился, начал выживать. Теперь 2007 год. 2007-2008 год, и возникает вопрос, ну что, так и мы и будем набивать шишки? Вот, к сожалению, самое слабое и уязвимое место выступления Путина – это именно что дальше мы будем делать с экономикой, как ее развивать.
Вопрос Павла Медведева, депутата от фракции «Единая Россия». Вот что, по-вашему, поистине новаторского было в сегодняшних предложениях премьер-министра?
Ну, ничего особенно новаторского не было, потому что предложения были заранее опубликованы, и их можно было прочитать, что я и сделал. Замечательно в выступлении Путина было то, что он был согласен со своим докладом. И если пока он, это я оппонирую Константину Затулину, пока он стоял на трибуне и читал текст, ну, поднимал глаза, не так, чтобы уж читал, как Петрушка, но уж когда он отвечал на вопросы, так уж точно никакого текста не читал и говорил от себя. Я сейчас попытаюсь повторить, что он говорил для Валерия по поводу сжатия денежной массы. Правительство не сжало, а разжало денежную массу. Что произошло реально? Когда подешевела нефть, приток долларов резко сократился. И та процедура, с помощью которой рубли поступали в экономику, а процедура состояла в том, что Центральный банк вынужден был выкупать эти доллары за рубли, эта процедура прекратилась. И денежная, рублевая денежная масса сжалась сама по себе, а не потому, что кто-то по злой воле хотел это сделать. И правительство тут же, и Центральный банк, надо сказать, тут же предприняли меры для того, чтобы компенсировать эту потерю. Почему нет денег в реальном секторе? Ну, во-первых, давайте посмотрим на статистику. Общественное мнение, которое говорит, что резко сократилось кредитование, не соответствует статистике. Только в феврале, это единственный месяц с начала кризиса, когда в номинальном, правда, исчислении кредит упал, да и то всего на 1%. То есть экономика страдает от того, что переменились тенденции. У нас из года в год кредит рос минимум на треть, а то и в полтора раза. Путин, кстати говоря, это обратил на это внимание. А теперь роста этого нет. Вот от чего страдает наша экономика. Теперь почему невозможно перекредитоваться с плюсом для того, чтобы покрыть предыдущий кредит для предприятия и получить новые деньги на дальнейшее развитие. А почему в Америке ровно такая же ситуация? У нас дорогие деньги. 13% берет Центральный банк за кредит, который он выдает банкам. А американский Центральный банк выдает деньги бесплатно. Почему же там тоже кредита нет? Да потому что непонятна судьба продукции того предприятия, которое в предыдущие там, в 5 лет брало кредиты и регулярно их аккуратно отдавало. Купит ли кто-нибудь эту продукцию? Вот это и называется кризисом. А эту беду развести руками, это в лучшем случае сбить с толку тех людей, которые не читали банковского финансового учебника.
Анатолий Локоть, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, член Домского комитета по вопросам местного самоуправления, считает сегодняшний доклад запоздалым.
У меня сложное свое впечатление, вообще говоря, от этого выступления. Прежде всего, я хотел бы обратить внимание на то, что это явно запоздавшее заявление, опоздавшее, как минимум на полгода. Потому что кризис развивается в стране, а правительство явно проморгало начало кризиса. И полгода не принимало во внимание то, что у нас амплитуда кризиса все возрастает, и страна все глубже погружается. Буквально накануне этого выступления в Государственной Думе с антикризисной программой в команде Путина, в правительстве, вообще говоря, наблюдался полный раздрай. Потому что комментарии одних и тех же событий разными министрами звучал совершенно по-разному. Я бы так образно сказал. Страна зашла в тупик, серьезный очень, кризис зашла. И надо признавать ошибки прежде всего в том, что предложенная концепция экономического развития страны, она ущербна, она бесперспективна.
Слово Валерию Гартунгу, фракции «Справедливая Россия». Ответьте вашим оппонентам.
Да. Во-первых, я хотел Павлу Алексеевичу сказать, что статистика, которая говорит о том, что выросло кредитование, я могу объяснить, почему статистически выросло, да, но на самом деле реальный сектор не получил. Очень просто, посмотрите, как только начали выделяться государственные деньги, куда они пошли, мы все прекрасно знаем, на валютный рынок, и, естественно, даже расскажу, как эта схема работала. Банки, которые получили государственные средства, выдавали своим подконтрольным фирмам, которые покупали доллары, у себя в этом же банке доллары клали там, на депозиты и так далее. Да? Вариантов этой схемы может быть масса. Реальный сектор этих денег не получил, и поэтому я и говорю о сжатии денежной массы. Мало того, реальный сектор под разными предлогами не получал деньги. Во-первых, ставки, по которым предлагались эти деньги, просто не могли быть отработаны в том же автопроме, например, на валютном рынке зарабатывают сегодня и до сих пор зарабатывают такие огромные деньги, что конкурировать с ними никакой реальный сектор экономики не может. Поэтому ставки дорогие. Второе, банки. Действительно, когда ситуация зашаталась кредитоспособностью предприятий, да, начали предъявлять более жесткие требования, заведомо невыполнимые, стали залоги обесценивать в разы, в 3, в 4, в 5 и в 6 раз. Гораздо. И поэтому, естественно, что у предприятий не осталось обеспечения. И так далее. Можно массу примеров приводить. Почему предприятия остались без денег. Кроме того, хотелось бы сказать, что монетарные методы контроля за инфляцией, они не только во время кризиса, они и раньше применялись. То есть, это, послушайте, Кудрин, он же говорит, расходы наращивать, это значит инфляция. Еще раз хочу сказать, что монетарные методы, и это не относительно кризиса, Павел Алексеевич, а это вообще в экономике, да, что монетарные методы в борьбе с инфляцией работают, если у вас рыночная экономика, если у вас конкурентная среда. Я объясняю, почему у нас они не работают. Это не относительно кризиса. И поэтому я хотел услышать, готово ли правительство этот тезис признать, что раньше она неправильно, правительство раньше неправильную политику проводило, и готово ли оно ее менять. Потому что ведь сегодня нужно конкурентную среду создавать, нужно с монополиями бороться. Вот это нужно делать. А этого у нас не делается. Кстати, я услышал в докладе премьер-министра о том, что действительно монополизм в экономике, это внесены законы и так далее. Ну, хотелось бы увидеть эти предложения, и что конкретно это будет, как это будет реализовано на практике.
Валерий, давайте вашу фразу доведем до конца.
Да, слово Павлу Медведеву.
В конкурентной среде работают монетаристские методы. А если не конкурентная среда и добавить денег несчетно, тогда что будет с инфляцией?
С инфляцией ничего не будет.
А подождите, а что в 2007
добавить,
году?
Добавить, да, согласен. Да, да.
Вырастут значит, цены. Нельзя. Значит, нельзя. Значит, нельзя. Значит, в той всех условиях, в которых мы находимся, правительство действует правильно.
Нет, 2000... Если убрать деньги, то цены не упадут.
Сейчас, минуточку. Деньги никто не убирал, а наоборот добавлял. Деньги убрались автоматически. В 2007 году мы с вами, и я тоже грешный, нажали кнопочку, и бюджет получил 40% дополнительных средств для расходов в номинальном выражении. Чуть-чуть прошло времени, это номинальное в реальное превратилось 20, в реальные 24%. Как с монополизмом боролись, так и продолжали бороться, а инфляция выросла до 13%, и до сих пор мы с ней справиться не можем. Мне кажется, совершенно ясно, какое влияние избыток денег оказывает на экономику.
Вопрос Виктору Илюхину, у нас на прямой телефонной связи. Ожидали ли вы сегодня услышать от премьера признание собственных ошибок?
Ну, вы знаете, никогда не ожидал и не ожидаю, потому что я знаю хорошо господина Путина. Господин Путин достаточно самоуверенно себя ведет в общении и с депутатами, да и не только с депутатами. Мне кажется, Владимир Владимирович уже проявляет определенный эгоизм и самоуверенность, который, так я бы сказал, уже превращается в какое-то пренебрежение к другому мнению и к другим политическим силам, кроме как Единой России. Пусть они на меня не обижаются. Я бы действительно еще раз повторил то, что фактически уже сказал в самом начале. Доклад не самокритичен. Я бы сказал, доклад достаточно поверхностный, глубинных процессов он не отразил. И что поразило еще больше нас и вызвало негативную реакцию, когда он заявил, эта проблема не у нас, проблема у них.
Спасибо. Напомню, что первый отчет правительства перед Думой обсуждаем с очевидцами сегодняшнего выступления премьер-министра, депутатами Валерием Гартунгом от «Справедливой России», Павлом Медведевым от «Единой России», находится в нашей студии, и Виктором Илюхиным от КПРФ, он на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число погибших при землетрясении в Италии превысило 130. Около 1500 человек получили ранения. Почти 50 тысяч остались без крова. Продолжается разбор завалов. Премьер-министр России Владимир Путин выступил в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Путин представил разработанную его кабинетом антикризисную программу, а также проект пересмотренного бюджета на 2009 год и ответил на вопросы депутатов. Не менее 33 человек, по последним данным, погибли в понедельник при взрывах в столице Ирака Багдаде. Около 100 человек ранены. В столице Молдавии Кишиневе прошла акция протеста против победы коммунистов на парламентских выборах. Несколько тысяч манифестантов заявили о подтасовке результатов голосования. В США суд отменил отсрочку депортации в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря Ивана Демьянюка. На прошлой неделе 89-летний Демьянюк добился отсрочки, утверждая, что слишком стар, чтобы выдержать перелет и процесс. В Германии его подозревают в причастности к уничтожению 29 тысяч евреев. Соединенные Штаты не воюют с исламом, заявил президент США Барак Обама. Выступая в парламенте Турции, Обама признал, что существует напряженность в отношениях США с мусульманским миром. Высокопоставленные представители США прибыли в Пакистан для переговоров с руководством страны о борьбе с талибами и Аль-Каидой. Владислав Баранов, оправданный по делу о подготовке покушения на губернатора Петербурга, требует через суд возместить ему моральный ущерб.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшний отчет правительства перед Думой обсуждаем с очевидцами выступления премьер-министра Путина, депутатами Валерием Гартунгом от «Справедливой России», Павлом Медведевым от «Единой России», она находится в нашей студии, и Виктором Илюхиным от КПРФ, на прямой телефонной связи. Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности, членом фракции «Справедливой России», почувствовал уверенность и оптимизм докладчика.
Выступление очень походило на что-то среднее между посланием обычным президентским, которое бывает, кстати говоря, так же в апреле, и встречи, с которых у него было достаточно много, с различными депутатскими фракциями. По большому счету, на отчет это походило мало. Понятно, что у Путина огромный опыт общения с депутатским корпусом. Он умеет чувствовать тонко настроение, умеет подыгрывать. И мы поняли, что Владимир Владимирович уверен в том, что Россия из кризиса в ближайшее время выйдет, что команда, которая сегодня в правительстве существует, она хорошая. Все это было бы замечательно и здорово, и, наверное, действительно придает неких, так сказать, оптимизма определенного. Если бы следом не шел бюджет, вернее, поправки в этот бюджет, которые, к сожалению, смазали, на мой взгляд, общую картину от выступления премьера в Государственной Думе.
Вопрос Валерию Гартунгу, депутату «Справедливой России». А как вы восприняли вот отказ изменить шкалу подоходного налога?
Вы знаете, Владимир Владимирович действительно прав, что это непростой вопрос, что с этим нужно быть осторожным, внимательным, но делать это нужно. Вот. И я, например, не разделяю таких уж серьезных опасений, скажем так, что если мы сейчас будем вводить прогрессивную шкалу, то сразу у нас там все уйдут в тень. Конечно, если это сделать резко, быстро, сразу, то да. А если мы будем это делать постепенно, не так быстро, но при этом администрирование будем, ну, как бы бороться с коррупцией будем, с этим все равно нужно бороться, да, то я думаю, что это реально. Кроме того, хотелось бы сказать, что вот те налоговые послабления, которых было сказано, да, там снижение налога на прибыль с 24 до 20 там, процентов, ну, это, на мой взгляд, не то, что ждет бизнес. Вот снижение НДС гораздо было бы существенным, более существенным для бизнеса и дало бы серьезное. Я, кстати, хочу сказать, что снижение НДС, да, это как раз альтернатива вливания в экономику, в реальный бизнес, который вот пыталось правительство там осенью осуществить через банковскую систему. Как мы знаем, деньги так и не дошли. А вот НДС, например, это универсальный механизм, да, который бы, условно говоря, ведь что такое НДС? Налог на добавленную стоимость. Производишь продукцию, у тебя есть налог на добавленную стоимость, ты его получаешь, скажем так, в виде там, компенсации какой-то, поддержки. Да? Если ты ничего не производишь, ну, как бы, извини, НДС ты и не получишь. Да? Вот. Следующее, о чем бы хотелось, и чего я, к сожалению, не услышал, это вот тендеры при закупках для госнужд, для госкорпораций. 94-й закон, нарушается он у нас всюду, и, скажем так, размер этих нарушений очень серьезный. Счетная палата, кстати, о таких вещах говорила. Вот. Поэтому я думаю, что вот обозначенные там приоритеты президентом о том, что борьба с коррупцией там серьезный приоритет, да, ну, вот хотелось бы, чтобы вот этот приоритет, он лег как бы в реальную плоскость какую-то, да. Вот этого, к сожалению, я не услышал, не увидел. Вот. Во всяком случае, движение в этом направлении. Ну и много говорилось о выделении денег там, на поддержку жилищного строительства. Ну, я могу сказать, что даже если мы будем огромные деньги направлять на жилищное строительство, к сожалению, платежеспособность нашего населения не позволяет большинству населения страны решить жилищную проблему в силу того, что у них просто нет денег. И вот это социальное жилье, о котором «Справедливая Россия» говорит, да, жилье, которое строит государство за свой счет и сдает на социальный найм. Я думаю, что это тот путь, по которому мы могли бы многим нашим согражданам помочь решить проблему с жильем уже сейчас. Вот это, к сожалению, тоже не было озвучено в нашем выступлении, в выступлении руководителя нашей фракции. Это было, но посмотрим, как это будет отражено в дальнейших действиях правительства.
Вопрос Виктора Илюхина, у нас на прямой телефонной связи. Отвечает ли идея введения прогрессивной шкалы налогообложения вашему понятию социальной справедливости?
Ну, я хочу сказать, мы давно ставили этот вопрос и давно говорили о том, что отмена прогрессивной шкалы подоходного налога, по сути дела, лишила наполняемости, очень большой наполняемости наш федеральный бюджет. Если бы ставка прогрессивного налога была утверждена, введена или возвращена вновь, то по нашим расчетам еще 3 года тому назад, мы ведь за свой этот законопроект вносили, бюджет Российской Федерации получил бы дополнительно около 200 миллиардов рублей. Сегодня говорят, это невозможно. Сегодня говорят о том, что это все будут прятать и так далее, и так далее. Я хочу сказать, это отговорки. Отговорки, и которые подтверждают, попросту говоря, то, что правительство сегодня в первую очередь является сторонником и защитником крупного капитала. И ни о какой социальной справедливости в этой ситуации говорить уже невозможно. Давайте возьмем опыт других государств. Подоходный налог доходит иногда до 70 и более процента. У нас 13%. Сегодня говорят об увеличении собираемости по подоходному налогу. Да, увеличение будет, потому что на всех распространили не 12%, а увеличили 13%. И количество людей, которые платят дополнительно 1%, достаточно большое. Это дает уже увеличение. А если правительство не сможет, как говорится, бороться с теневой экономикой, не может реально взыскать подоходный налог по прогрессивной ставке шкале, то тогда возникает вопрос, насколько оно профессионально подготовлено, насколько профессионально работают наши налоговые службы, правоохранительные службы. А ведь расписаться в собственном бессилии мы не можем собрать, это ведь очень просто. И давайте принимать другие меры. А наполняемость бюджета, а как социальная справедливость? Вы правильно сегодня об этом говорите. Миллиарда получает тоже 13%. 2000 тоже 13%. Вот поэтому у нас большое расслоение. Поэтому у нас в обществе и нарушается закон равновесия, который может, как говорится, это нарушение выйти в большую катастрофу.
Тот же вопрос Павлу Медведеву, депутат от фракции «Единой России». Как вы оцениваете этот отказ премьера ввести прогрессивную шкалу подоходного налога?
С большим сожалением, но признаю, что он прагматик. Я обращаю внимание Виктора Ивановича, что вовсе не на 1% выросла собираемость, а в 12 раз после того, как был введен этот крайне с социальной точки зрения несправедливый, действительно признаю, крайне несправедливый налог. Но раньше было еще менее справедливо, когда руководитель там какой-нибудь грандиозной компании получал номинально минимальную заработную плату. Это-то куда годилось? Поставить милиционера рядом с каждым олигархом невозможно. А если вы поставите милиционера, он тоже, милиционер не будет платить налог на те деньги, которые ему олигарх будет отчислять для того, чтобы милиционер молчал. К сожалению, из того, что хочется, приходится делать то, что можется. И вот можется сейчас 13% для всех налог. Путин сказал, что постепенно мы постараемся перейти все-таки к более справедливому налогообложению. Но это надо сделать. Заявить-то легко, а сделать чрезвычайно трудно. Кстати говоря, я хотел бы прореагировать на замечание Виктора Ивановича по поводу неуважительного отношения Путина к оппонентам. Вот уж сегодня это неуважение никак не было продемонстрировано. Я не знаю, что там в душе у Путина делается, но он кончил свое выступление тем, что поблагодарил тех, кто возражал, а возражали еще раз. Повторяю, возражали очень часто с подковырками. Он не прореагировал ни на одну колкость, не пикировался ни с кем и поблагодарил специально тех, кто ему возражал, и заверил, что возражение внимательнейшим образом изучит. По поводу ошибок, но прямым текстом Путин сказал, что низкие пенсии, ну, может быть, слово «ошибка» не произнес, но что они недопустимы и что надо в краткие сроки с этим справиться, он сказал. Я это воспринимаю как признание ошибок. Долго пенсии были очень низкие, и именно об этом сказал Путин, и сказал, что это надо немедленно исправлять.
Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, счел сегодняшние доводы докладчика неубедительными.
Серьезно относиться к сказанному представителям правительства Российской Федерации, конечно, нельзя. Вместо констатации тяжелейших проблем российской экономики и социальной сферы, которые, в свою очередь, проистекают из краха модели российской экономики, полностью построенной на экспорте сырья и импорте всего остального, товаров широкого потребления до технологий, Путин фактически взял средний показатель за 2008 год с целью убедить аудиторию, что все в российской экономике обстоит более чем неплохо. Она вошла в кризис последний и выйдет из него первый. В кризисе по-прежнему виноваты Соединенные Штаты Америки. И вообще, если вы видите, что снижаются расходы на науку, не верьте глазам своим, потому что вообще не важно, что написано в федеральном бюджете. Я думаю, что Владимир Путин искренне верит в то, что говорит. Поэтому отчет правительства получился откровенно фарсовым, особенно вызывающе это выглядит на фоне обсуждения реальности кризиса в других странах, от самых индустриально развитых до самых отсталых.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Валерию Гартунгу, члену фракции «Справедливая Россия». Считаете ли вы, что вот такие отчеты должны быть чаще, чем раз в год, особенно в кризисный момент? Вот, например, в Англии вообще правительство и премьер работают прямо в парламенте.
Ну, вы знаете, здесь дело не в чистоте появления Владимира Владимировича Путина в Думе, а в глубине обсуждения, которое развивается вокруг его посещения. Да? И вообще, как бы, я думаю, что нам просто больше времени нужно уделять и, скажем так, формат проработать, чтобы Владимир Владимирович мог услышать то, что он никогда не услышит в правительстве, потому что, ну, к сожалению, так сложилось, что те, кто готовят там программу, данные готовят Владимиру Владимировичу, не всегда дают достоверную картину, и, к сожалению, я вынужден с этим согласиться. Хотелось бы сказать, что вот с Виктором Ивановичем тоже не хотел бы не согласиться в том, что вот он не пренебрежительно там относится. Он очень достойно вел, тут надо признать себя, Владимир Владимирович, и уважительно себя вел. Но другое дело, что вот действительно иногда как бы ощущалось, что вот я, слушая его, нахожусь в одной реальности, а Владимир Владимирович несколько в другой, в информационной реальности. И вот это, к сожалению, как бы, вот это можно было бы выявить в процессе дискуссии, но ее, к сожалению, так, как таковой не получилось. Вот это вот, об этом я сожалею только, да. И если будет, ну, может быть, действительно, и более 3 часов действительно тяжело физически, да, участвовать в такой дискуссии, значит, видимо, надо тогда чаще бывать. Я думаю, что, наверное, тут я с вами соглашусь.
Тот же вопрос Виктору Илюхину, депутату от фракции КПРФ, он на прямой телефонной связи. Как вы считаете, следует ли изменить формат вот этого отчета правительства, может быть, встречаться сначала пофракционно с премьером? Вам слово.
Вы знаете, я думаю, что надо изменить формат таких встреч, формат вот отчета правительства. Во-первых, я считаю, что отчет правительства должен быть представлен в письменном виде. И это должно быть закреплено регламентом работы Государственной Думы. Ведь когда говорят о регламенте, самое главное ведь не просто написать регламент. Регламент пишется, как говорится, опытом. У нас пока такого опыта нет. Это первые отчеты, и может быть действительно где-то и комкость появилась, и непоследовательность и так далее. Но я еще раз подчеркиваю, в письменном виде основные параметры отчета должны быть представлены. Тогда, может быть, меньше было бы вопросов. А может быть, обсуждение велось бы по очень важным, ключевым моментам. Но я хотел бы сказать еще вот об одной особенности. Коллега Гартунг правильно отметил о том, что мы, видимо, находились в разных информационных пространствах. Путин всегда говорит о том, что сделают. А нам хотелось бы слышать о том, что сделали уже. И вот сегодня говорят снова о ставке прогрессивного налога. Мы когда-нибудь вернемся, мы когда-нибудь сделаем то-то, то-то. Вот возникает вопрос и ощущение у меня, как у депутата, который обсуждает уже 16-й бюджет в Государственной Думе. А все-таки отчет о том, что мы сделали, должен быть в первую очередь. А потом, исходя из того, что мы сделали, что мы намереваемся делать на будущем. Нам ведь обещают. Нам каждый, при каждом отчете, при каждом бюджете нам обещают, мы сделаем, сделаем, сделаем. Поверьте мне, уже вот какого-то доверия к этим обещаниям нет. Поэтому и отношение к правительству, не только у депутатов, отношение к правительству и в целом у российского народа, оно такое немножко скептическое. Пусть не обижаются они на народ и на нас тоже.
Вопрос Павлу Медведеву, депутата фракции «Единая Россия». Следует ли придать отчету правительства такой характер официального документа?
Вполне возможно, да, что в письменном виде было бы его очень удобно изучить. Но я все-таки хотел бы повторить своими словами ту часть отчета премьера, где он говорил, что сделали. Виктор Иванович, давайте вспомним 98-й год. С чего начался кризис? Рассыпалась банковская система. Рассчитаться через нее сделалось невозможным. Предприятие имело деньги, хотело купить детали для того, чтобы из них произвести какую-то продукцию, а провести расчет было невозможно. Граждане потеряли деньги в банках. В мою приемную, которую граждане обозвали приемной для обманутых вкладчиков, я не мог войти. Она была окружена сплошной толпой. Я подходил сзади к толпе и уговаривал граждан пропустить меня, чтобы я мог начать прием. Теперь нет ни одного обманутого вкладчика. Это сделано. И то, что сделано, надо ценить, потому что если мы не будем точно понимать, в какой точке пространства мы находимся, тогда двигаться будет абсолютно невозможно.
Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, не услышал связи между словом и делом.
Если бы в стране не было кризиса, такой доклад можно было бы сделать. Я не увидел там никаких принципиально новых решений, никаких стратегических поворотов, никаких качественных рывков, ведь речь идет о глубинном фундаментальном кризисе, а все делается по старой схеме. Поэтому, если действовать по этой программе, мир выйдет из кризиса, а Россия будет еще слабее, еще менее состоятельной. К тому же, надо иметь в виду, что ведь после кризиса роль углеводородов наверняка изменится. Это один аспект. Другая сторона. Путин фактически признал, что управление страной неэффективно. То есть власть неэффективна, она не понимает, что происходит, ее реакция совсем не та, которая нужна. Ну, а позитивно мне показалось то, что дискуссия была интересной. Все, кроме «Единой России», все руководители партии, кроме, конечно, Грызлова, говорили очень интересно. И я подумал о том, какой колоссальный потенциал в нашей стране существует.
Вопрос Валерию Гартенку, члену фракции «Справедливой России». Следует ли облечь какие-либо положения сегодняшнего отчета в законодательную форму? Требует ли развития вот эта идея законодательной инициативы?
Ну, безусловно, какие-то, наверное, решения парламент должен принимать. Но я бы, конечно, хотел настаивать все-таки на своих предложениях, в предложениях нашей фракции. Это мы будем отстаивать все-таки снижение НДС. Вот, потому что мы считаем, что как раз снижение, изменение налогового администрирования, снижение ставки НДС все-таки улучшило бы ситуацию с переходом от рыночной, от сырьевой экономики к инновационной, потому что сегодня НДС это как раз тот самый налог, который, скажем так, чем больше добавленная стоимость, тем больше он давит предприятия, да, вот в этом направлении. Потом, конечно же, нужно наводить порядок в госзакупках и бороться с коррупцией. Безусловно, в этом направлении нужно двигаться. Посмотрим, что внесет правительство. Кстати, Владимир Владимирович об этом сказал. Вот. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы рынок доступного жилья у нас развивался через строительные сберегательные кассы. Такой законопроект лежит, к сожалению, видимо, Владимиру Владимировичу, скажем так, и в искаженном виде донесли информацию об этом законе, и, в общем-то, к сожалению, он, скажем так, не высказал в поддержку этого законопроекта, хотя напрасно, очень хороший законопроект. И, конечно же, нужно думать о социальном жилье, а строительство – это локомотив, в общем-то, который может и другие отрасли вытянуть, и, в общем-то, в этом смысле Владимир Владимирович отметил, что да, это действительно тот самый локомотив, точка роста, которую нужно поддерживать. Весь вопрос, скажем так, в нюансах, в приоритетах. Вот вокруг этого, я думаю, в дальнейшем, наверное, развернется дискуссия.
Вопрос Виктору Илюхину, депутату фракции КПРФ, он на прямой телефонной связи. Каких изменений, по вашему, в законодательной базе требует борьба с кризисом?
Вы
Вы знаете, вот мы совсем недавно обсуждали эту проблему на пленуме ЦК КПРФ, и мы выдвинули 12-15 предложений. В том числе эти предложения могут и должны бы, как мы считаем, реализованы и на законодательной стезе. Мы считаем, что должен быть увеличен государственный сектор в экономике. Если мы не увеличим, потрясения будут, и будут достаточно серьезными. Когда мы говорим о контроле государства, ну, я не хочу весь контроль свести вот к этому милиционеру, о котором Павел Алексеевич говорит. Контроль государства, он эффективен тогда, когда государство владеет собственностью и может прибылью от этой собственности распоряжаться. Кстати, вот в этом отчете и Путина, и потом в отчете Кудрина, ведь не было не сказано ни одного слова, а какая прибыль от использования государственной собственности, государственного имущества есть у нас сегодня, и как мы ее расходуем. Совершенно это не прозвучало. И мы считаем о том, что с подоходным налогом надо решать эту проблему, и достаточно серьезно решать эту проблему. Мы считаем, что элементы планирования неизбежно должны присутствовать, и к этому надо возвращаться. Капиталистические страны живут по этому принципу, по принципу планирования, а мы все так вот как-то и что-нибудь и прочее. Вот тогда, когда я говорю о том, что существенного не произошло, да, может быть, банки заработали, но если они заработали, действительно заработали, тогда в чьих интересах они заработали? Я в первую очередь говорю о том, что положение-то простого гражданина, труженика России-то не меняется уже на протяжении многих лет. Еще хуже и хуже и хуже, как они говорят. Я общаюсь каждый день с этими простыми-то гражданами. 20 лет говорим о реформе вооруженных сил, а вооруженные силы как были на нуле, находились в распластанном состоянии, так и опять находятся в таком состоянии. Возникает главный вопрос. Как после этого можно верить словам и обещаниям правительства? Для меня он главный.
Вопрос Павла Медведева, депутат от фракции «Единая Россия». Требует ли сегодняшнее положение отчета правительства какого-то законодательного оформления?
Да, скорее всего, правительство внесет определенные законы или поправки в действующие законы. Но я все-таки хотел прореагировать на то, что Виктор Иванович сказал по поводу увеличения госсектора. Ну, скорее надо сдерживать увеличение госсектора. Сейчас госсектор увеличивается, ну, просто не по дням, а по часам. И я как раз боюсь того, что государство не сможет обеспечить управление той частью экономики, которая попала автоматически в результате антикризисных действий, попала в руки государства. По поводу банков. Виктор Иванович, надо всегда помнить, что у банков только десятая часть денег, которыми они распоряжаются, это их деньги. А остальное – это наши с вами. И если банки будут с нашими деньгами обращаться неосторожно, мы, а не банки, эти деньги потеряют. Теперь Валерию по поводу закона о стройсберкассах. Ну, наверное, Путина обманули и какой-то подсунули ему нехороший закон по стройсберкассам. Но меня-то нет, и мне дали текст прочитать. И поговорите с авторами этого закона. Я высказал целый ряд претензий, по-моему, смертельных для этого закона. Я не против стройсберкасс, но надо написать хороший закон.
Вопрос Валерию Гартунгу, депутату фракции «Справедливая Россия». Каких кадровых изменений в правительстве желала бы ваша фракция?
Ну, вы знаете, наверное, все-таки финансовый блок, наверное, должен был бы претерпеть изменения, хотя все-таки, ну, как бы вот так настаивать на этом я бы, наверное, сейчас поостерегся, потому что сейчас все-таки ситуация такая, она взрывоопасная, да, и неизвестно, как вот эти перестановки могут повлиять на там, нынешнюю ситуацию. Хотя выводы, конечно, председатель правительства должен сделать. Вот я говорил о том, что вот эта монетарная политика, Павел Алексеевич с этим не согласен, но, тем не менее, я на этом настаиваю, что все-таки она не приводит к победе инфляции и, скажем так, не препятствует развитию промышленного производства. Все-таки я считаю, что главным приоритетом в работе правительства должен быть промышленный рост, экономический рост. И инфляция должна контролироваться в той степени, в которой она выполняет эту задачу. Вот. Если она действительно достигает таких размеров, при которых она уже препятствует экономическому росту, тогда действительно это становится первым приоритетом. Но сегодня, к сожалению, не всегда это как бы одно и то же.
вопрос Виктору Илюхину, депутату фракции КПРФ. Он на прямой телефонной связи. Поддерживает ли ваша фракция лозунг отставки всего Кабинета министров?
Ну, вы знаете, сегодня Геннадий Андреевич заявил о том, что мы не удовлетворены работой ряда министров. В первую очередь, конечно, министров финансово-экономического блока. В первую очередь, конечно, у нас достаточно много претензий к министру финансов Кудрину. Он, по сути дела, подменил правительство. Правительство, президент предлагает решить одно. Эти решения закрепляются подписями высших должностных лиц. Кудрин принимает совершенно другие решения. Мы сегодня не удовлетворены министром образования. Как может министр образования сегодня допустить сокращение финансирования где-то на 28-30%? Мы сегодня говорим о том, что министр обороны Сердюков находится не на своем месте. Человек не знает, что такое вооруженные силы. И вот тот, как говорится, хвалебный опус в адрес министра обороны со стороны Путина просто, вы знаете, нас потряс.
Тот же вопрос Павлу Медведеву, депутат от фракции «Единая Россия». Сумеет ли правительство в своем нынешнем составе выполнить вот этот антикризисный план?
Я очень надеюсь на это. У меня есть один знакомый, блестящий экономист, который на вопрос снять кого-нибудь из министров с работы или нет, говорит, что вопрос состоит не в том, чтобы снять, а чтобы назначить. Кого назначить? Вот я хотел бы обратить внимание на то, что сказал Путин по поводу работы Кудрина и Игнатьева, надо сказать. Когда предъявлялась претензия к этим людям за то, что они якобы потеряли золото, валютные резервы, резервы правительства, неправильно их вложив. Путин абсолютно правильно ответил, что они-то как раз ничего и не потеряли. То есть за профессионализм я бы им дал медаль, а за психическую устойчивость – орден. Работать тогда, когда со всех сторон огромное количество претензий высказывается, при этом держать свою линию – это очень трудно.
Спасибо. Напомню, что первый опыт отчета правительства перед Думой мы обсуждали с очевидцами сегодняшнего выступления премьер-министра Путина, депутатами Валерием Гартом от «Справедливой России», Павлом Медведевым от «Единой России», они оба находились в нашей студии, и Виктором Илюхиным от КПРФ. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
«Свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465.